таком случае мы должны отвергнуть весь ветхозаветный народ. А мы их почитаем, очень многие из них, праведниками. Смотрите, мы празднуем нас пророком. Все святые, они крестились? Нет. Так как же мы тогда смеем их поминать? Надо понять же это, что в церкви есть определенная дисциплина, и только по этой причине. А вообще, я вам скажу так, молиться мы не только можем, а должны за всех. И всегда, даже в самые тяжелые гонения, например, вот в русской церкви, в атеистическое время, в издевательство над нашей церковью, вы всегда слышали прошение о властях и воинстве я. А у власти кто стоял? Те, кто гнал церковь. Противники церкви, враги церкви. Даже о них церковь молилась. Так если уж молилась о ненавистниках церкви и гонителях, как нам быть с младенцами? Причем не спрашивали мы, кто там стоит. Кто он, крещен, не крещен? Многие из них в этих властях и воинствах были не крещены. Это бесспорно. Там были разные там. Иудеи, мусульмане. В общем, не крещены было много людей. Что же делает церковь? А она молится. Причем не как-нибудь молится, а публично молится. На весь храм дьякон возглашает. А здесь это уже у нас так установилось, что вы действительно на панихиде. Вот видите, младенцев не поминают. Я думаю, что и действительно их не следует поминать. Ангелов не поминают. Я думаю, я поэтому тут ничего даже и худого не вижу. Мы можем к ним только обращаться, чтобы они за нас помолились. И это будет, наверное, более правильным, чем за них молиться.
Кто не крестится от воды и духа, не войдет в Царство Небесное.
Совершенно верно. Кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры, тот погублен будет. Вот если понимать вот эти вот слова Христова, кто не крестится от воды и духа, не войдет в Царство Небесное, тогда мы сразу же должны исключить из Царства Небесное. Первое. Все ветхозаветное человечество. Понятно? Все. Раз. Во-вторых, из святцев немедленно надо собрать Вселенский или какой там собор и исключить всех мучеников за Христа, которые не приняли крещение. Первого среди них надо разбойника из святцев быстрее удалить. Нельзя же понимать слова Христова так формально. Церковь объясняет, что это значит. Кто это таковые? Тот, кто кажется, имеет веру, а крещение не принимает. Помните, как только что мы с вами говорили? Кажется верующий, а не причащается. Кажется верующие, а не венчаются. И так далее. Понимаете? Вот в чем дело-то. Вот о ком говорит, кто не будет рожден. Вот, нельзя же понимать вот так, прямолинейно. Иначе мы дойдем до самых неразумных вещей. Церковь показывает, что это значит. Масса мучеников в наших святцах не крестились. Все ветхозаветные праведники не были крещены, мы их почитаем. И так далее. И это так будет до скончания мира. И до сих пор...
Сектанты.
Что?
Сектанты.
А что сектанты?
Ну, свидетели Иеговы.
Что? Ну что, что?
На тех на правах идут.
Ну, мы с вами уже тут затрагиваем вопрос о спасении. Кто спасется, кто не спасется. Насчет этого можем быть совершенно спокойны мы с вами. А знаете почему? Потому что, оказывается, по православному учению, Господь Бог видит каждого человека. Видит его душу. Видит, почему он стал таковым или другим. Видит. Видит. И, соответственно, решается судьба этого человека. Сама истина сказала, всякий грех и хула простится человеку. Хула на Духа Святого не простится ни в этой жизни, ни в будущей. Есть, оказывается, страшный грех, который заграждает от человека Бога. Этот грех именуется хулой на Духа Святого. Это то есть что такое? Это ожесточение против самой истины. Человек видит, что вот истина, вот правда, вот святыня. Именно потому-то я ее и ненавижу. Ожесточение. Прочие грехи при раскаянии или грехи, которые совершены по неведению. Сколько у нас людей просто ничего не понимают. Вступают в ту или иную секту, ничего не понимая ровным счетом. Или воспитан в атеистической среде. Он у другого ничего не знает. И он убежден, искренне убежден, что как раз это и есть мировоззрение правильное. Искренно. О, я вам скажу, я предпочитаю говорить с искренне заблуждающимся человеком, с ним можно говорить, он ищет, чем с человеком-фанатиком, который ничего не слышит, не видит и знать не хочет. Вот тогда это беда. И так Господь решает судьбу каждого человека. И это уже не в наших руках, не в нашей власти. Здесь мы поэтому оставим это на милость Божию. Тех же и эгоистов даже. Он решит.
Алексей Ильич, как подавать записку в церкви о здравии за некрещенных?
Ну вот это все та же самая судьба. А каких некрещенных, смотри, о младенцах мы решили вопрос. Вот. А некрещенных, это нужно просто решать вопрос, мне кажется, со священником. Еще раз повторяю, о властях и воинстве молятся. Так что, то есть, прецедент есть. Церковь, оказывается, может молиться, не разбирая даже, крещен или не крещен. И когда, тем более, просят родные, родственники, которые любят этого некрещенного, то я могу только высказать свою личную точку зрения. Я считаю, что за таковых, конечно, надо молиться. Кроме проскомидии, потому что это уже, так сказать, особый чин. А почему же не молиться, если за него просят? Мы все должны молиться. Мы не должны молиться о всех. О всех людях. О ненавистниках истины должны о всех молиться. Поэтому если верующие просят помолиться о некрещенном, то по моему глубокому убеждению нужно за него молиться. И я думаю, что и священник не откажет в этом.
Можно ли считать себя безгрешным на основе жертвы Христа?
Это неверный совершенно подход. Жертва Христа – это не есть оправдание, снятие с меня грехов. Жертва Христа является началом нашего исцеления. Исцеления. Вы знаете, есть два совершенно несовместимых подхода к пониманию жертвы Христовой. Один из этих подходов говорит, что жертва Христова сняла с нас вину за грех и за грехи. Это западная точка зрения. В частности, протестантская. Вину. Православная точка зрения говорит, жертва Христова дала нам возможность исцелиться. Исцелиться от тех страстей, которые в нас есть. Вот, поэтому с протестантской точки зрения, да, жертва Христова сняла с нас вину. Поэтому верующему грех не вменяется в грех. И благодаря жертве Христовой я уже праведный. И поэтому могу есть, пить и веселиться. Это совершенно дикий подход, неприемлемый для православия. Православие говорит о спасении как исцелении. Протестантский подход говорит о спасении как оправдании, то есть снятии вины. Вот человека под суд отдали, так? И, наконец, суд решает, что да, снимем с него виновность. Ну, по амнистии, допустим. В силу амнистии. Вот жертва Христова является вот тем актом, благодаря которому происходит амнистия. Вот как подразумевают они спасение. А мы говорим о другом. Мы все повреждены страстями. Нас же ни с какой стороны нельзя же тронуть. Неужели каждый из нас не знает? И осуждаем, и завидуем, и злобствуем, и раздражаемся, и все что угодно. Исцелить надо. Благодаря жертве Христовой мы получили вот всю совокупность средств, которые помогают человеку и помогут человеку в исцелении его. Поэтому ни в коем случае, это совершенно протестантская, глубоко порочная мысль о том, что Христос там совершил жертву, все в порядке, а мы праведны. Над чем издевался Лев Толстой? И справедливо издевался, когда говорил, один за всех согрешил, другой за всех пострадал. Он только ошибся в одном, он приписал это православию. А на самом деле, эта концепция целиком полностью протестантская, а не православная. К сожалению, православие-то он не знал. Поэтому такие издевки совершал.
Убиенный младенец в чреве матери тоже пребывает в ангельском чине, как и рожденные и умершие.
Вот об этом такого учения церкви определенного нет. И нам трудно об этом говорить, поскольку мы не знаем тайны становления развития личности. Мы не знаем об этом. Мы не знаем. Он человек уже в семени, он человек. Но мы же знаем разницу между семечком яблони и яблоней плодоносящей. Знаем разницу? Знаем. Так семечко это яблоко или не яблоко? Ну, все начинают, ну, яблоко, нет, не яблоко. Так что, яблоко или не яблоко? Так вот, то же самое и человек. Мы же не знаем этой тайны. И мы не знаем, что происходит с каждой личностью. Скорее, очень возможно, но тут уже я начинаю гадать, извините меня, гадать. Возможно, да, что потом, может быть, этот человек какой-то начнет там процесс развития. Очень возможно. И станет, может быть, личностью. И тогда он именно причислен будет к то, что мы называем к ангельскому чину. Я не знаю. А может быть, есть какой-то, ну, предел, или есть та черта, не дойдя до которой еще жизнь, еще он, может быть, не станет. Может, процесс прекратится развитие. Я не знаю этого. Я знаю только то, что открыто. Или то, о чем учит церковь. А этого я не знаю. И поэтому об этом я должен молчать.
Можно ли менять духовника? И вообще, возможно ли сегодня духовное кормление?
Ну, это очень большой вопрос. Если так поскоро ответить, то при некоторых обстоятельствах не только можно, но и должно менять духовника. Об этом пишет целый ряд святых отцов. Ныне, так сказать, вспоминаемый преподобный Иоанн Лесичек прямо говорил, что при выборе духовника прежде надо испытать его, узнать его и, так сказать, искусить его, прежде чем вдаться ему. Вот как. Узнать. Да, все говорят, что он прозорливый чудотворец. Это самое главное, вы знаете, да? Самое главное. Что он ведет в пути спасения или не спасения, это не важно. Главное, прозорливый ли он. Вот что. Вот что самое важное. Так вот, прежде, оказывается, нужно хорошо познакомиться с человеком. Слышите? Хорошо познакомиться, а не сразу распластаться у его ног. Да, и что прикажете мне? Вот если вы подходили бы трезво, так как говорят святые отцы, то есть прежде тщательно знакомились бы с человеком, то тогда не возникало бы почти вопроса о том, можно ли менять духовника. Мы, к сожалению, прямо опрометчивы сейчас. Где бы, за кого бы вцепиться? А потом начинаем кричать, ах, что делать? Сами себя, то есть, наказываем. Да, Пимен Великий прямо говорил, что нужно разлучаться с тем духовником, общение с которым оказывается душевредным для тебя. Прямо говорит об этом. Вот, поэтому святые отцы прямо указывают и дают прямой совет в этом отношении. В наше время нет, оно всегда было редким, отношение послушания. Вы слышите? Я просто удивляюсь. Это же вещь элементарная и должна быть всем же ясна. Отношение послушания, то есть когда беспрекословно говорит духовник, и беспрекословно слушает, должен исполнять послушник. Это было редким явлением всегда в истории церкви. Только узкий круг учеников вокруг какого-то благодатного наставника жили в таких отношениях. Остальные же всегда жили, знаете как, по типу совета. Прийти совета спросить. И истинные духовники не приказывали, а советовали. Сказали, пожалуй, вот так. Правильно вот так. Ну ты смотри. Мне кажется, что верно так поступить, а не иначе. Нил Сорский, например, вообще ничего от себя не советовал, преподобный, а находил мысли святых отцов и приводил. Вот как смотрит тот или другой отец на ваш вопрос. Точно так же делал старец Лев Оптинский, старец Макарий Оптинский. Их за это похваляет, например, святитель Игнатий Брянчанинов. Вы подумайте только, советовали, ни в коем случае не брали на себя вот эту ответственность приказывающего. Но дальше просто это беда. Это уже давно, особенно сейчас в наше время. Это какая-то беда просто. Отцы тысячу лет тому назад писали, редко-редко можно найти духовника непрелестного. Мы сейчас скажем, да сколько вам угодно, бедные вы святые. Придите в наше время. Сколько вам надо? 10, 20, 100? Я не знаю. Игнатий Брянчанинов по этому поводу произносит страшные слова, которые стоит помнить каждому. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя вид древних старцев, не имея их великих дарований. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Руководить человеком по типу послушания может, повторяю еще раз, достигший бесстрастия, святой человек. А они отличались потрясающим смирением. видели себя ниже тех, кто к ним приходил. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет вернут сатана, туда буду вернут я». Сесой Великий, умирая, и спрашивал время на покаяние еще, а сам просветился, как солнце, на него смотреть нельзя было. И это отличало всех истинных наставников. Ложные наставники – это командующие, это начальники сект, создают буквально тоталитарные секты внутри православной церкви. Вы слышите? Тоталитарные. Вот мы говорим, вот там тоталитарные секты, это яговисты, кришнаиты. Что мы все показываем на других? Не лучше ли, кумах, к себе обратиться? Внутри нас тоталитарные секты. Буквально разбивают семьи даже. Что только делается. Влезают в супружеские отношения, в семью. Командуют направо-налево. Кому жениться, кому монастырь идти. Командуют, вы слышите? О совете речь не идет. Команды даются. Я всегда повторяю и говорю, бегите от таких духовников. Они угробят и душу, и тело человека. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Истинных наставников всегда отличает смирение, осторожность великая. Всегда понимание того, что я многого могу не знать. Самое большее это может дать совет, посоветовать. Но и то сказать, ну ты посмотри только. Так, может быть, это даже еще и не так. К сожалению, мы какой-то вырабатываемся арабскую психологию, ждем, кто бы нам приказал. Ну что же это такое? Ну хорошо, извините.
Прокомментируйте, пожалуйста, следующее изречение основателя ислама Мухаммеда. Кто хочет блаженства в этом мире, тот пусть идет, займется торговлей. А кто хочет блаженства в том мире, тот пусть ищет воздержание и благочестие. Кто хочет блаженства в обоих мирах, пусть ищет его учений и знаний.
Мы обычно оцениваем разные явления по категории «да», «нет», «черное», «белое», «хорошее», «плохое», «доброе», «злое». На самом деле, подавляющее большинство того, с чем мы сталкиваемся, является смешением добра и зла. Смешением черного и белого. Как и, например, мы все с вами. Добрые мы или злые? Я думаю, и добрые, и злые. Все у нас вместе. И хорошее, и плохое. Мусульманство, как религия, возникло как раз на почве вот этого вот смешения, или, если хотите, на почве соединения разнородных элементов арабских верований, которые имели место вот в VI столетии, иудейских верований и христианских верований. Это просматривается в Коране и во многих, так сказать, мусульманских верованиях, просматривается прям ярко. Перемешаны вот эти категории. Поэтому можем там найти целый ряд мыслей прекрасных. Слышите? Прекрасных. Хороших мыслей. Можем найти такие, что будем чесать затылок. Можем найти, которые просто даже и возмущение вызовет. Так в данном случае, что же, в отношении первого и второго он прав, когда сказал, кто хочет здесь получить, займись тем, кто хочет небесных благ, займись этим. Правильно. Это верно. А кто хочет того и другого, пожалуй, он и здесь даже в определенной мере прав. Так что не удивляйтесь этому. В самой отвратительной книге, которую только вы можете найти на земле, если мы с вами покопаемся, найдем что-нибудь там очень правильное и верное. Обязательно что-нибудь найдем. Обязательно. Нельзя подходить к оценке этих явлений, знаете, по типу «да», «нет». Это бывает очень и очень редко.
Значит, уважаемый Алексей Ильич, в эпоху монофизитских споров существовали так называемые агноиты, проповедующее неведение Христа. Знал ли Христос по человечеству о дне и часе второго пришествия?
Я думаю, что, может быть, не будем мы сейчас этим заниматься. Я не думаю, чтобы Христос лицемерил, когда спрашивал, где положили там Лазаря, например, спрашивал и так далее. Или это были просто так слова. Мы никак не можем понять, что он был истинный человек. при своем истинном божестве. И мы видим в нем и то, и другое, проявляющимся в полную меру. В полную меру. Поэтому отвергаем, как еретические, тех же монофизитскую ересь, которые утверждали, что человечество было полностью под контролем божества и, в общем, фактически не имело своего человеческого проявления достаточно. Там, или автарту докетов, которые считали, что их естество Христово страдать никак не могло. Да, это уж так уж он. Захотелось ему, чтобы зевнуть. И он добровольно принимал это, и тогда зевнул. А так он нет, не надо было ему зевать. Вот так бы он, его тело не могло страдать. Да, но вот он захотел, и оно начало страдать. Вот эти вот всякие вот эти вот выдумки, о них пишет Иоанн Дамаскин, как о ереси этих автартодокеты. Этих выдумок было много, и все они порождены чем? Мы никак не можем принять, что он был по естеству человечества настоящим, полноценным человеком. Кроме одного, он не совершил греха. Вот в чем уникальность этой личности. Но он был настоящим, полноценным человеком. Вот. И поэтому нечего удивляться того, что действительно по человечеству, конечно, он мог этого не знать и не знал по человеческой своей природе. Но нам это очень трудно только тут вот распределить. Знаете, мы вступаем в ту область, о которой лучше бы нам молчать. Я всем призываю, молчать бы надо об этом. Ну что, зачем это нам нужно знать? Ну скажите, ну зачем это? Знал он по человечеству или нет? Ну, давайте погадаем, правда? Закрою глаза и так, не знал. Раз, знал. Это мы вторгаемся в область для нас неизвестную. То, о чем мы знать до конца не можем. И вот эта вся группа вопросов, она очень широкая. Относится к той категории, о которой, по-славянски сказать, удобие молчания.
Как быть, если в вузе, где я учусь, ввели валеологию? Ведь я не в силах это отменить.
Ну так что же, а чего вы удивляетесь? Когда мы учились, я учился, у нас же был предмет, ну, собственно, не как предмет атеизм не был, но атеизм, атеистическая оценка очень многих вопросов существовала. Так что же, вы изучите, пожалуйста, валеологию, знаете, что это такое, знаете, для того, чтобы легче было с этим бороться. Надо изучать врага, а не только друзей.
Как относиться к тем высказываниям святителя Игнатия Брянчанинова, которыми он доказывает реальность присутствия тела и крови Христовых в таинстве? Видение о ангелах, режущих над чашей младенца, о ощущении вкуса мяса во рту и так далее.
В истории несколько было случаев, которые оказались записанными даже, когда действительно вот такое переживание непосредственное евхаристических даров именно в таком натуралистическом, я бы сказал, виде имело действительно место. И все эти случаи, они связаны с особой ситуацией. Я вам скажу так. В учительном известии, которое прилагается к каждому служебнику священнослужителя, написано, что если вдруг священнослужитель во время Евхаристии ощутит вот именно это, ну, кровь, и мясо, тело, он не должен причащаться. То есть это рассматривается как искушение для человека, для него. Не должен причащаться. Вот эти случаи, о которых указывает Игнатий Брянчанинов, они обусловлены были состоянием тех, с кем происходили эти случаи. Ну, один из них. При папе римском Григории Двоеслове. Просворницы вдруг слышат, что Григорий говорит, что это тело и кровь Христова. Она в себе ухмыляется. Я-то не знаю. Я сама пекла эти просфоры. А он мне тут говорит, тело и кровь Христова. Ну, знаете, очень просто. Просто. И, пожалуйста, ей было видение. Она увидела, так сказать, младенца заколаемого. Это ее все сразу убедило. И никаких у нее сомнений, ничего не осталось. Она поняла, что Евхаристия – это не ее просвора. Каждому открывается эта тайна по мере и уровню его сознания. Вы слышите? Кстати, у святых отцов есть такая мысль о том, что чудеса происходят, как правило, с людьми элементарного ума. Элементарного ума. а который видит в очень, ну, в двухмерном пространстве, что называется, видит все. И они другого для убеждения они не могут. Умный человек может убедиться иначе, размыслив, осмыслив, сопоставив. Но когда нет его, а искреннее стремление есть, тогда Господь убеждает человека соответствующим промыслительным случаем. Вот. И таких случаев было всего несколько в истории, очень и очень немного, когда действительно людям вот с таким устроением ума давались такого рода видения. Вот Игнатий Брянчанин о них сообщает. Сам он, кстати, Игнатий Брянчанин, к сожалению, а может к счастью, я не знаю, он духовной академии не кончал. Он, что называется, занимался сам самообразованием. И вот у него мы встречаем подчас некоторые совершенно парадоксальные вещи. Он в одном месте утверждает одно, а в другом вдруг утверждает противоположное. По одному и тому же вопросу. Чем объяснить? Я это объясняю. Может, кто-то объяснит еще иначе, чем-то другим. Я с удовольствием послушаю. Объясняю тем. С одной стороны, он же великолепно знал древние языки и читал в подлинниках отцов, в греческих, латинских подлинниках. И здесь он воспринимал те, в общем, здравые идеи, будем говорить, что ли, разумные, которые у них есть. С другой стороны, не получив систематического богословского образования, он считал своим долгом ознакомиться, то есть прочитать, изучить наши учебники, наши догматические богословия, которые были составлены по богословиям католическим и протестантским. А поскольку эти учебники были наши, написано православное догматическое богословие, слышите, чтобы никто не ошибся, то он оказывался вот в положении, понимаете ли, каком? А человек, он был искренний. Поэтому у него находим вот иногда вот такие даже взаимоисключающие мысли, а иногда то, что он принимал, как написано, и это излагал. В связи с, вот, с подобного рода явлениями, например, в Арсенофе Великому был задан даже вопрос, почему ошибались святые. И в Арсенофе Великий вопрошающему не сказал, что они, ах ты такой сякой, что они не ошибались, а ответил, почему они ошибались. И в частности, он именно и указывает, что многие из них ошибались по той причине, что усваивали это от своих учителей или из книг, не проверив это специально. Не проверив это специально. То есть просто приняли и все. И не задумались над этим. Не посмотрев, как учат святые отцы. Не помолившись. И так спокойно оно и шло. В данном случае, вот то, о чем вы говорите, как раз это подходит под эту категорию.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как же быть, если ребенок не крещен? Я же не могу его водить в церковь причащать. Мне ждать, когда он будет взрослым, а до того вести только беседы.
Как вы считаете, вы можете водить в церковь и не причащать, пока он не крещен, потому что нельзя причащать. Можете воспитывать его, и он будет ему. Вот, например, церковь не исповедует до 7 лет. И никто этим не смущается, что таинство покаяния он начинает принимать только с 7 лет. Никто этим не смущается, все понимают, что как же он может исповедоваться, когда он еще не понимает. Понимаете, тут мы понимаем, что до того, как у него будет именно разумное отношение к таинству, нельзя принимать таинство. Это мы понимаем. В отношении же крещения, хотя Христос сказал, кто веру имеет и крестится, этого никак не принимаем. Это невозможно принять. Но неважно. Я вам скажу так. А если это, тем не менее, смущает, и вы считаете, что вам лучше все-таки крестить ребенка, ну, пожалуйста. Я же еще раз говорю. Крещение действительно. Принимается ли оно в младенчестве? Принимается ли оно позднее? Надо только исходить из того, когда полезнее для него. Вот тут вы и посмотрите. Что полезнее для него? Когда? Но я вам уже приводил и примеры. Что происходит с человеком, когда он крестится позднее? Вот на моих глазах крестилась девочка, уже все понимала, все хорошо, из семьи, которая так была, ну, верующая, интеллигентная семья, ну, доктора наук там и так далее. Мы все были потрясены, что с ней произошло. Мать особенно была потрясена. Девочка, которая, ну, сколько там было лет? Около 7, что-нибудь лет, я не знаю. После этого днем ее крестили, и потом на всенощную пошли. Она тоже на всенощную. Ей там говорят, Катя, сядь. Нет. Проходит час. Нет. Два. Нет. до конца так не села. Потрясены все были. Она никогда вообще в церкви даже не бывала. На следующей неделе другие точно то же самое. И причалась. Ну что? Причем на нее просто вид какой. Вы только посмотрите, что происходит. Ну что? Это же много значит. И это какой толчок, какая память остается у человека об этом благодатном воздействии Божие на него. Если хотите, чтобы оно сохранилось, чтобы оно стало залогом его последующей христианской жизни, может быть, следует тогда и потерпеть. Ну, боитесь? Ну, что ж, ну, крестите. Я же ничего не возражаю. Я только объясняю. Я только объясняю. Выбирайте сами. Это ваши дети. И вы смотрите. Надо исходить только из одного. Из пользы. Вот и думайте. Многие причащались и погибли. Знаете? Знаете. Многие причащались в детстве, которые причащали постоянно и погибли. Иуда после причащения стал, пошел и предал Христа. Разве дело в том, что причаститься ради причастивца? Ради мы из этого должны исходить? Мы должны исходить из пользы духовной для человека. Конечно, я понимаю, если родители, какие сейчас не крестят ребенка, я представляю, что он на них обрушится. Какой шквал. И они сами бедные будут корчиться. Это я понимаю. Но смотрите сами. Я ничего вам не скажу. Потому что иначе меня тут же сожгут на площади.
Как ощущает себя смиренный человек и как он себя проявляет в современном светском обществе?
Ох, если бы я был таковым, я бы сейчас вам расписал все по полочкам. К сожалению, вот еще не был я им. Поэтому как же расписать-то? Это совершенно невозможно. Вот как стану, то и обязательно вам тогда расскажу, как он ощущает, как он переживает, как он себя ведет. Я понимаю, что это, конечно, для всех интересно, но, увы, тут я вам сказать не могу. Читайте вот книжки. Письма Ламского старца. Читайте. Письма игумена Никона. Читайте. Письма игумени Арсении. Авва Дорофея. Я думаю, мы там найдем очень много из того, что беспокоит нас и что нам в высшей степени полезно. Спасибо вам. Спасибо.